Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте. Мы продолжаем беседу по книге «Бытия». И сегодняшняя наша беседа будет посвящена практически тому событию единственному, которое произошло на горе Море. Последнее, если так можно выразиться, искушение Авраама. Последний шаг на пути к совершенству. Последний шаг на пути к совершенному завету. Но начинается это восхождение на море, или мы начнем это восхождение вместе с Авраамом и Исааком на гору Море несколько с другого, а именно с истории Содома и Гоморры. Вот всем известная, много раз слышанная история о том, что Бог в виде трех ангелов явился Аврааму, сидящему у шатра у Дубравы Мамре. И вот это явление обычно так нами понимается, что главная цель этого явления именно обещать, что у Авраама родится через год долгожданный сын. Но на самом деле явление Бога Аврааму у Дубравы Мамре преследует двойную цель. Предсказание рождения Исаака звучало и раньше. И для этого такое особенное явление Бога не является необходимым. Это можно было сделать вообще без явления. Это можно было сделать другим способом, как это и было на самом деле раньше. Более важным с точки зрения самого Священного Писания представляется именно судьба испорченных городов Содома и Гоморры. Ведь на самом деле, после того, как Господь совершил трапезу у Авраама, он двигается дальше. И вот этот путь, собственно, он и двигался к Содому и Гоморре. Он так и говорит Аврааму: «Я иду посмотреть, что там». Вопль этих городов доходит до неба. «Я иду». Я буквальным образом проходил мимо и решил зайти к тебе. И на самом деле, по логике самого Священного Писания, цель явления Бога не Аврааму, а Господь идет к городам. Он идет именно вершить суд. И, собственно говоря, именно на суде, который сейчас вершится над городами, над Содомом и Гоморрой, в этом самом вот сосредоточенности внимания Священного Писания на судьбе городов Содома и Гоморры есть тоже двойной смысл. Во-первых, именно это событие, вот суд над городами, вскрывает тайну взаимоотношения Бога с Авраамом. Господь говорит: «Скрою ли я от Авраама то, что хочу сделать?» Но ведь это то же самое выражение, которое, ну вот он фактически вводит Авраама в круг своей воли. Он делится своими замыслами. Такое выражение, похожее выражение, встречается по тону похоже тогда, когда, например, при строительстве огромной башни в Вавилоне говорится: «Сойдем, посмотрим, пойдем посмотрим, что там делают люди». Это «сойдем, посмотрим» относится к лицам Пресвятой Троицы, самым близким лицам, обладающим божественной жизнью. И вот похожее выражение звучит по отношению к Аврааму. То есть он как бы вводит человека впервые с момента вот бытия человеческого, он вводит человека как бы в свои мысли, замыслы. Он делит с ним свой замысел и свою волю. Он приглашает быть соучастником божественной воли. Он ставит его на высоту доселе для человека невиданную. Он хочет сделать человека соучастником божественных определений. То, что потом святые отцы уже позднего времени назовут синергией, возможность, окончательную возможность, полную возможность которой явил Иисус Христос как Бог и человек. То есть фактически он ставит Авраама первого в числе своих друзей. Друг Божий, Авраам. Друг именно не как в нашем отношении друг, а друг как существо, максимально приближенное к полноте божественной жизни. Это не случайно. Это не только он показывает, что он действительно думает об Аврааме. Не только Господь показывает о том, что все вот эти чаши испытаний, долгое ожидание обещанного ребенка, она сделала Авраама способным благодаря его вере, терпению, благодаря его желанию исполнить волю Божию, сделал его способным стоять на высоте друга Божьего. Это еще и потому, что Аврааму суждено стать праотцем Христа, праотцем того, кто действительно сможет явить единственную, уникальную, неповторимую возможность содействия, соучастия, синергии божественной воли и человеческой воли. И тем самым, приближая человека к себе, делая его другом, Господь пророчествует о Мессии. Он этим самым показывает, что не случайно называю тебя другом Божьим. От тебя родится действительно такой друг Божий, большой буквы, который действительно станет полным осуществлением, проявлением в мире всей полноты божественной воли. А сейчас он приглашает Авраама соучаствовать в определении судьбы этого города. И Авраам участвует. И как истинный друг Божий, он ходатайствует за город. И вот это ходатайство Авраама за город, он начинает просить Бога за этот город. Это тоже прообраз и предсказание о Мессии, о Христе. Ведь и Христос, как сказано об этом апостола Павла, явится ходатаем за народ. Отныне, от момента своего пришествия и во веки веков он ходатайствует за всех. И мир стоит, собственно говоря, только потому, что Христос продолжает ходатайствовать за этот грешный мир, за это грешное человечество. И молится о том, чтобы люди спасались, чтобы невинный не погиб, чтобы все те, кто могут спастись, они спаслись, и потому умаливает долготерпение Божье, и мир еще стоит. Вот это предсказание о том, что Мессия будет ходатаем, о том, что тот, кто родится, в конце концов, от Авраама, будет также ходатаем за грехи народа, вот этот эпизод с просьбой Авраама, это есть предсказание. А во-вторых, фактически ведь Бог явился не столько Аврааму, сколько Содому. Это как бы некоторое эсхатологическое пророчество, то есть пророчество, относящееся ко второму пришествию Христову, пророчество, относящееся к последним дням мира. И вот каким образом. Мир приговорен к огню. Мы знаем это, и таково определение Божье. Но от Авраама родился тот, кто именно будет умолять Бога о спасении от огня праведников. Ну, Авраам просит о том, чтобы Содом не был уничтожен, если в нем найдется, в конце концов, хотя бы 10 праведников. Мы можем себе заметить, что если образ огня, павшего на Содом, это есть прообраз будущего конца мира, который сгорит в огне, то значит действительно в том мире, который сгорит, не останется этих самых 10 праведников. Не будет. Потому что мы видим, что Господь не попускает Содому сгореть не то, что там 10 праведников. Там в конце концов даже и 5 праведников не находится. В конце-то концов, там вообще всего лишь один единственный праведник – это Лот. Но даже ему не попускает Господь погибнуть. И ради Лота медлит, как об этом сказано, огонь пролится на Содом, пока Лот не будет в безопасности. Лот боится, изнемогает от этой боязни и страха, и ради него меняется промысел Божий, и тот городок небольшой, Сигор, который тоже должен был быть уничтожен огнем, но не уничтожается, потому что туда спешит спастись Лот. Хотя ему надо бежать в горы, но он спасается в маленьком городишке. Ради этого этот маленький городишко не уничтожается, хотя первоначально и он должен был быть уничтожен. Вот такова милость Божья. То есть Авраам успокоился в надежде, что Господь не истребит Содом, потому что там есть 10 праведников. Там их не нашлось. Но Господь все равно не истребляет праведника вместе с грешниками. И любому праведнику на самом деле дается возможность спастись. И так было в истории не раз. Например, когда город Иерусалим должен был пасть и пал в конце концов под ударами римской армии, которая возглавлялась Титом и Веспасианом в 70-м году по Рождестве Христовом, в Иерусалиме на момент его взятия и истребления, разрушения римскими войсками христиан не осталось. Они все ушли оттуда. Христиане не погибли вместе с бунтовщиками, иудеями, поднявшими бунт. И так было, хотя мы об этом меньше знаем, так было во все войны, что праведнику, если он праведник, давалась возможность убежать, как об этом сказано в псалме, от лица лука и меча. Им давалась возможность скрыться, спрятаться, уйти, спастись, а не погибнуть вместе с грешниками. Но что же это за праведность, которая может помочь человеку спастись от лица лука и меча? Лот. Лот жил среди невиданно развращенного народа. Содомский грех всем известен, понятен, что это такое значит. И вот, живя долгие годы среди этого народа, он не развратился. Не только не развратился плотью, не только не стал поступать по их скверным обычаям, он не стал поклоняться их идолам, он не разделял с ними религиозных традиций, и он был гостеприимным. Причем гостеприим настолько, что он готов был сам подвергнуться позору и даже смерти, только не позволить осквернить свой кров, не позволить выдать на поругание гостей, которые пришли к нему. И то, что он был именно странноприимен и гостелюбив, показано тем, что он сидел у ворот, он ждал путников, он ждал, чтобы провести в свой дом. Дорога была оживленна. Почему он ждал? Он понимал, что если люди постучатся в другой дом, это может грозить им бедой. Поэтому надо во что бы то ни стало предупредить, надо спасти людей от позора, поругания, возможно, убийства, привести их в свой дом, дать им кровь, приют, ночлег, еду, а потом проводить их, и чтобы они были в безопасности. То есть он не просто, так сказать, лениво гостеприимен, не просто принимает тех, кто к нему стучится. Он ищет, как бы помочь спасти человек, людей от позора, смерти, поругания. То есть он активно праведен, он пребывает в активном милосердии. И за это милосердие готов сам, как я уже сказал, подвергнуться позору. И вот эта добродетель выходит, она очень высока в глазах Бога. И вот эта добродетель именно считается праведностью и на языке Авраама, и на языке Бога. Именно активное милосердие, страннолюбие, странноприимство. И не случайно апостол Павел в своих писаниях это подчеркивает, говоря, как пример выставляя, что однажды некоторые, оказывая приют, неожиданно для себя приняли ангелов. Почему так говорит Павел, живущий уже в новозаветное время? А этим показывает, что и сейчас люди, принимающие странников и заботящиеся о тех, у кого нет крова, могут неожиданно для себя принять ангелов. Образно или в прямом виде, в данном случае не важно. Но это та добродетель, которая очень-очень много ходатайствует и великую силу имеет перед Богом. Ну и в конце концов, после этого эпизода, у Авраама родился сын Исаак. Ему 14 лет. Вот он вырос, вошел в возраст, который является ну, наиболее интересным, наиболее плодотворным для общения отца и сына. И когда Исаак приходит в такой возраст, Бог является Аврааму и говорит: «Принеси мне сына своего, которого ты любишь». Это подчеркнуто. Бог знает о любви Авраама к своему сыну. И поэтому, именно потому, что Авраам его любит, просит принести его в жертву. И Авраам оказался совершенно верным. Он действительно собирается, он берет Исаака, берет двух слуг, берет осла, грузит на осла дрова и идет в то место, которым ему указано Богом. Подходит к горе, оставляет отроков внизу, сам возлагает дрова, на которых он должен принести в жертву Исаака и сжечь, возлагает на своего сына, и вот они поднимаются на гору. Там Авраам выкладывает жертвенник, раскладывает дрова, связывает сына. Сын безропотно ложится на жертвенник, и Авраам заносит нож. И в этот момент только голос с неба говорит: «Все, не надо убивать Исаака, я вижу, что ты верен мне до конца». Это невиданное испытание, невиданное. По силе своей равным ему в Священном Писании нет, и не знаешь, к чему здесь больше удивляться. Той невиданной покорности Богу Авраама или совершенно невероятной покорности Исаака своему отцу. Один безропотно соглашается принести сына в жертву, другой также безропотно готов себя принести в жертву за послушание отцу. Все тут связано просто из ряда вон выходящими нитями послушания. Подобной сцены в Священном Писании нет. Это действительно самый невероятный взлет человеческой веры и человеческой надежды на Бога. Авраам оказался во всем смог превзойти Адама и в верности, и в любви. И вот эта способность поверить Богу с невероятной силой, она в конце концов и скрепила завет. И после этого Господь, явившись на страницах Священного Писания Аврааму последний раз, говорит, что именно не просто подтверждает, что от него произойдет великий народ, а что в семени Авраама благословятся все народы земли, что не просто от него произойдет великий народ, а что в его народе окончательно и бесповоротно утверждено Богом родиться Спасителю мира Мессии. Авраам явил послушание, которого не смог явить Адам. Он послушался Богу, совершив невероятные усилия над собой. Адаму не надо было совершать никаких усилий, он мог просто спокойно поверить Богу и не слушаться никакого дьявола. Авраам поверил в ситуации совершенно противоестественной, когда понятно, что все подпорки человеческой логики, человеческого здравого смысла рушились, и надо было просто всецело довериться Богу. И он поверил, этим тоже превзойдя Адама, как говорит апостол Павел в своих посланиях, что мысль Авраама в это время была такая, что Бог может и из мертвых Исаака воскресить, если захочет. Хотя в то время никто не видел воскресения, никто не слышал и не помышлял ни о каком воскресении. Но Авраам верил даже в воскресение. То есть его вера фактически была настолько великой, что превозмогала свое даже течение и ход времени. Он верил в воскресение, о котором людям еще не было сказано. То есть действительно он своей верой показал, что является, может называться отцом всех верующих, как Христос и называет действительно всех верующих. Если они верны, то отец и образец у них Авраам. И своим самоотречением в любви к Богу он не пожалел самого дорогого, самого ценного сокровища, которого у него было, сына своего, своей любви к этому сыну, сердца своего. И именно потому, что он не пожалел сына своего, он смог стать отцом, в конце концов, сына Божьего по плоти, который сам себя не пожалел для спасения людей. Таким образом, принесение в жертву Авраама, сына своего Исаака, является как бы двойным прообразом. Авраам прообразует Отца Небесного, который ради любви к человеку не пожалел сына своего. А Исаак прообразует собой Христа. И когда он поднимается на гору и несет на себе вязанку дров, на которых он должен быть убит, он прообразует собой Христа, который на Голгофу несет крест. И своим безропотным послушанием Отцу Исаак прообразует Христа, который за послушание к Отцу умер за людей. Вот такое важное событие произошло в жизни Авраама, знаково не только для образования, как вы понимаете, еврейского, израильского народа, но для всех людей, для всех, кто называет себя верным, кто называет себя верующим в Бога, ибо вера познается из дел. И в заключение стоит только сказать, что потом, позже, спустя несколько столетий, именно на этом храме, по преданию, на этом камне, на котором собирался Авраам принести в жертву сына своего Исаака, был воздвигнут храм Иерусалимский царем Соломоном. И вот это место, оно некоторым образом приобрело особое священие, как, собственно говоря, и город Иерусалим. И таким образом, не случайно, вот эта гора Мория, указанная Богом для принесения в жертву, была выбрана. Все в этой истории преобразовательно, и все в этой истории свидетельствует о жертве Христовой и о том значении, которое она имеет для людей. На этом беседа наша сегодняшняя заканчивается. До свидания, и храни вас всех Господь.